Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы все знаем, что наш Бог – это любящий Бог. На самом деле Библия говорит, что Бог есть любовь. Но что значит выражение «Бог, будучи богат милостью из-за своей великой любви, которую Он возлюбил нас»? Это означает, что мы были в настолько жалком состоянии, что любовь Бога не могла достичь нас. Нам нужно было что-то большее. Нам была нужна Божья милость, которая достигла нас в нашем низком состоянии, чтобы поднять нас до такой степени, когда Его любовь может объять нас в Его чудесном и полном спасении. Именно такова мысль Павла во второй главе послания к Ефесянам, и именно об этом мы будем говорить в нашей программе сегодня. Это наша 19-я программа по посланию к Ефесянам, и сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад снова быть на жизнеизучении послания к Ефесянам, и сегодня нам с вами предстоит, я думаю, очень приятное общение о таких замечательных темах, как Божья любовь, Божий свет и Божья милость.
Да, я бы сказал, это очень приятно осознавать, что Божья милость практически не имеет границ. Она способна достичь нас в любом состоянии. В прошлый раз мы говорили о том, что вторая глава начинается с трех отрицательных стихов, которые представляют очень красочную картину человека до его спасения. Павел пишет: «И вас, хотя и мертвых в ваших проступках и грехах, в которых вы когда-то ходили, согласно веку этого мира, согласно правителю власти воздуха, духа, который действует сейчас в сыновьях непокорности, среди которых и мы все когда-то вели себя в вожделениях нашей плоти, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и остальные». Дмитрий, послание к Ефесянам начинается очень положительно. Оно начинается с очень высокого видения в первой главе. Павел представляет нам небесное видение. Но когда он переходит ко второй главе, все словно переворачивается. И вот я хотел бы спросить вас, в чем значение этого контраста?
Позвольте, отвечая на этот вопрос, я вам напомню об одном очень особом выражении, которое используется как раз во второй главе послания к Ефесянам. Там Павел, говоря о церкви, теле Христовом, говорит, что это лучшее произведение Бога. Церковь – это лучшее произведение Бога, его лучшее создание, или, можно сказать, это его шедевр. Вот как шедевр в искусстве изображает всю мудрость Создателя, все его мастерство, его замысел, так и Божье новое творение, его церковь, показывает все эти замечательные качества нашего Бога. Он не только сотворил физическую вселенную, которая, безусловно, прекрасна, но он также творит сегодня нечто новое. И это новое – это его шедевр, это его лучшее произведение. Но искусство мастера особенно ярко видны, когда для создания своего шедевра он использует не очень хорошие материалы. Скажем, если у нас есть очень хороший, очень опытный плотник, то он может из очень хорошей древесины, с качественной древесиной, приготовить что-то хорошее. Но гораздо большего мастерства будет явлено, если он такую же хорошую вещь сможет изготовить из низкосортной древесины. В этом действительно будет показано его мастерство. В каком-то смысле наш Бог делает то же самое. И вот эти две главы, первая и вторая главы послания к Ефесянам, показывают нам такой контраст. В первой главе, как вы сказали, мы видим взгляд с небес, мы видим Божий замысел, мы видим раздаяние триединого Бога в нас, верующих, для произведения Божьего шедевра. Но с каким материалом Бог вынужден работать, чтобы создать этот шедевр, это лучшее произведение? В качестве материала, как мы видим из первых стихов второй главы, он использует человека. Причем не чистого, безгрешного человека, каким человек был сразу после сотворения, а человека падшего, человека растленного до предела, человека, который находится в плену у сатаны и мира. Именно такой, я бы сказал, никуда не годный материал наш Бог берет, он искупает его, он наделяет его своей жизнью, он работает в нем и в результате использует этот материал для создания своего нового творения, своего шедевра.
Благодарю вас, Дмитрий. Я бы сказал, это действительно очень интересное видение. Как мы видим, сначала мы поднимаемся до небес, мы видим небесное видение, затем мы спускаемся на землю, и таким образом мы сначала видим Божий план, а затем мы видим, как он осуществляется. Согласно этой книге и согласно этой главе, мы не остаемся детьми гнева и не остаемся предоставленными своим вожделением. Об этом говорится только в первых трех стихах второй главы. В четвертом стихе мы видим, что Божье спасение начинает работать над нами. И именно об этом мы будем говорить сегодня. Но Бог, будучи богат милостью, из-за своей великой любви, которую Он возлюбил нас, даже когда мы были мертвы в проступках, оживотворил нас вместе с Христом. Это замечательные стихи. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
This portion says, but God. But here means a lot. But God does give us a turn.
В этом отрывке говорится «но Бог». Слово «но» имеет здесь огромное значение. «Но Бог» — оно указывает на поворот. В стихах с 1 по 3 мы находились в жалком состоянии, но пришел Бог. Бог, будучи богат милостью, из-за своей великой любви, которой Он возлюбил нас. Когда мы находимся в хорошем состоянии, Богу не нужно проявлять свою милость. Достаточно любви. Но когда мы в жалком состоянии, Божья любовь не может опуститься так низко. Тогда приходит Его милость. Милость применяется к нам, когда мы находимся в жалком состоянии. Когда человек не заслуживает ничего от Бога, к нему приходит милость. Таким образом, милость простирается намного дальше, чем любовь. Когда милость достигает нас, она поднимает нас до такого уровня, который подходит для Божьей любви. Его милость достигла нас, даже когда мы были мертвы в проступках и грехах. Затем, когда Божья милость пришла к нам в нашей ситуации смерти, Он оживотворил нас. Когда мы были в гробнице, Он оживотворил нас. Он сделал нас живыми. Это начало Его спасения. Его спасение приходит к нам через вкладывание Его божественной жизни в нас, мертвых людей. И Он не только оживотворил нас, но и воскресил нас. Одно дело оживотворить, другое дело воскресить. Вы знаете историю с Лазарем. Он был погребен в гробнице. Затем Иисус пришел к нему и оживотворил его. Затем Иисус также воскресил его из гробницы. По тому же принципу Божья милость пришла к нам и сначала оживотворила нас, а затем воскресила нас из мертвых.
Дмитрий, я помню, когда я услышал это слово в первый раз. Я тогда почувствовал, что меня совершенно не за что любить. И это был один из тех моментов, в которые мы думаем, как Бог может любить меня? Но какое это благословение? Его милость может достичь нас в любом состоянии, и она приводит нас к такому уровню, когда Бог может не только любить нас, но Он может даже оживотворить нас и воскресить нас. И я бы сказал, что это замечательно.
Я с вами совершенно согласен, Оскар. Это действительно замечательно. Это суть благовестия, да, то, что мы, христиане, даем другим людям от имени Бога, это благая весть. Действительно благая весть, в каком ужасном, мрачном, безнадежном состоянии находился человек. Но вот Писание говорит нам эти слова. Но Бог, я хотел бы вслед за Уитнесом Ли повторить, что эти слова «но Бог» указывают на поворот. Да, мы были безнадежны, но Бог пришел и Бог спас нас. Это глубина Божьего спасения. Мы должны благодарить Господа за то, что в Его сердце, несмотря на наше состояние, есть только самых хороших, самых замечательных и теплых чувств к нам. Он любит нас, Он испытывает сострадание к нам, Он милостив к нам. И особенно я хотел бы остановиться на этом слове «милость». Вы уже начали этот разговор. Милость действительно нужна тем, кто недостоин даже любви. Конечно, легко и приятно даже любить человека, который достоин любви. Красивых людей, умных людей, способных людей очень легко любить. Но мы сами хорошо знаем, что очень часто нам трудно любить людей, у которых нет всех этих положительных качеств. Их вроде не за что любить. Мы должны понять, что в глазах Бога нас действительно не за что любить. Но Он любит нас, движимый своей милостью. Его милость достигает нас даже на самом дне нашего падения. Я очень ценю, что апостол Павел, который написал такое, я бы сказал, юридическое и праведное послание, как послание к римлянам, смог также написать послание к эфесянам. Послание к римлянам показывает нам грешное состояние человека и показывает нам Божий праведный путь искупления этого человека. В конце концов, в итоге всей Божьей работы мы становимся оправданными людьми. Но достаточно ли этого нам? Я бы сказал, недостаточно. И Павел пишет совершенно другое по вкусу, по тону послания, послание к эфесянам, где акцент делается не столько на праведности, сколько на жизни. Бог спасает нас не просто, чтобы оправдать нас. Он спасает нас, чтобы наделить нас своей божественной жизнью. Это действительно замечательно. Бог снизошел до нас, движимый своей любовью, движимый своей милостью, чтобы спасти нас и сделать нас точно такими же, как Он с точки зрения Его божественной жизни.
Я думаю, что все эти слова должны заставить каждого нашего слушателя по-новому оценить Библию, Слово Божье и даже этого человека, Павла. В следующем отрывке мы как раз будем сравнивать послание к римлянам и послание к эфесянам. Мы уже делали это не раз в наших прошлых программах. Я бы сказал, порой, особенно когда мы чувствуем осуждение перед Богом, нам нужно слово праведности, нам нужны юридические аргументы, которые используются в послании к римлянам. Но когда мы в отчаянии, когда мы в низкой ситуации, видение, которое показано в послании к эфесянам, действительно помогает нам, потому что это довольно возвышенное видение, и оно касается нашего переживания. Я хотел бы продолжить чтение стихов из второй главы. Я думаю, это будет хорошим основанием для нашего следующего отрывка. В стихе 5 Павел говорит: «Но Бог оживотворил нас вместе с Христом, благодатью вы спасены». Какие-то чудесные слова. «Благодатью вы спасены». Именно о них пойдет речь в нашем следующем отрывке. И в стихе 6 говорится: «И воскресил нас с Ним, и посадил нас вместе с Ним в небесных пределах в Христе Иисусе». Давайте послушаем сейчас наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
The salvation, which is described here in Ephesians, is not a consolation by righteousness.
Спасение, которое описано здесь, в послании к Эфесянам, это не спасение праведностью для удовлетворения Божьих праведных требований. Нет, нет. Послание к Эфесянам повествует о спасении, которое вкладывает в нас жизнь, чтобы мы стали членами тела Христова. Не для того, чтобы удовлетворить Божьи праведные требования, а чтобы осуществить Божий вечный замысел, который заключается в том, чтобы обрести живое тело для выражения Христа. Для осуществления этого замысла необходимы не праведные требования, необходима жизнь. Таким образом, спасение здесь – это не спасение посредством праведности, а спасение посредством жизни. Если вы прочитаете послание к римлянам, вы увидите, что Божье спасение в этой книге не приводит нас в небесные пределы. В послании к римлянам Божье спасение приводит нас в праведное положение, в положение оправданных. Но здесь, в послании к Эфесянам, Божье спасение посредством жизни приводит нас в небесные пределы. Это спасение также привело нас в небесное место, в небесную атмосферу, в небесную природу, небесное качество. Итак, мы – небесные люди. Мы находимся в небесных пределах. Божье спасение посредством жизни перенесло нас в такую атмосферу. Более того, это спасение посредством жизни перенесло нас в Христа. Разумеется, в послании к римлянам тоже говорится, что мы перенесены из Адама в Христа, но там выражение «в Христе» указывает в основном на положение. Здесь же выражение «в Христе» связано с жизнью, с жизненностью. Это не просто положение. Здесь у нас есть жизненность. Поскольку мы в Христе, у нас есть жизненность.
Дмитрий, и послание к римлянам, и послание к Эфесянам показывают нам, что мы были перенесены. В послании к римлянам акцент делается на положении, а в послании к Эфесянам – на жизни. Что вы можете сказать об этом?
В самом начале, в первой главе послания к римлянам, говорится, что в благовестии явлена праведность Божья. Павел говорит о праведности Божьей и о том, что именно она является силой благовестия. Бог праведен. Он обещал нам сделать это, и если мы отвечаем требованиям праведности посредством веры, то мы можем получить это замечательное спасение. Но в послании к Эфесянам о праведности, как я уже сказал, говорится не так много. В послании к Эфесянам средоточием является жизнь. Я восхищаюсь тем, как Павел сумел увидеть все это. Он говорит, что Бог оживотворил нас, воскресил нас вместе с Христом и посадил нас вместе с Ним в небесных пределах. Все это, ну, я бы сказал, не соответствует нашим природным представлениям. Когда мы касаемся послания к римлянам, нам вроде все понятно. Мы совершили проступок, мы должны понести соответствующее наказание. Но если мы понесем это наказание, и наказанием является смерть, то ставит вопрос, кто будет исполнять Божий замысел. Поэтому Бог посылает своего Христа, чтобы Он заплатил за нас своей кровью. То есть это юридический вопрос. Христос, как праведник, умер за нас, и из-за этой праведности мы спасены. Я бы сказал, это соответствует нашим человеческим представлениям. Мы мыслим категориями правильного и неправильного, наказания, воздаяния и так далее. Но здесь в послании к Эфесянам говорится, что мы были оживотворены, воскрешены и посажены с Ним, с Христом, в небесных пределах. Это совершенно другая мысль. Я бы сказал, это небесная мысль. Сейчас, когда мы слушали отрывок из сообщения Уитнеса Ли, меня затронуло слово «жизненность». В послании к Эфесянам говорится о жизненности, жизненности благовестия, жизненности спасения. Это связано не только с нашим положением, но и с той жизнью, которой мы начинаем жить. И еще меня затронула мысль о небесных пределах. Мы посажены в небесных пределах в Христе. Опять-таки, наше природное представление, может быть, подсказывает нам, что когда-нибудь в будущем, потом мы можем оказаться где-то, что называется, небесными пределами, и там мы будем сидеть вместе с Христом на престоле. Но здесь Павел говорит, что мы уже посажены в небесных пределах. И, как отметил Уитнес Ли, и как, кстати, говорится в примечании к этим стихам в восстановительном переводе, небесные пределы – это не столько место, сколько состояние. Это небесное состояние нашей жизни на земле. Другими словами, благодаря Христову спасению, благодаря действию Его жизни в нас, мы, находясь сегодня на земле, можем жить небесной жизнью. Павел специально употребляет такое слово, чтобы описать свое переживание. Он был тем человеком, который жил на земле, ходил по земле, но при этом он жил небесной жизнью.
Благодарю вас, Дмитрий. А давайте пойдем дальше. В стихе 5 Павел говорит о спасении благодатью. А в стихе 8 он также говорит о благодати. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий». Это еще один замечательный стих. Мы видим, что вера – это дар Божий. Давайте сейчас вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
Saved by grace, yet through faith. What is faith? Here Paul says, faith is not of ourselves. You believe.
Мы спасены благодатью, но через веру. Что такое вера? Здесь Павел говорит, что вера исходит не от нас. Верите вы, но вера, которой вы верите, не от вас. Вера исходит не от нас. У нас нет никакой веры. Но вот что замечательно. Когда мы покаялись, когда мы исповедались Богу в имени Господа Иисуса, в этот самый момент что-то вошло в нас. Что-то вошло в нас, и произошло это очень быстро. Это что-то было верой, способностью верить. В течение многих лет мы были совершенно не способны верить. Нам было очень трудно верить. Но однажды, мы не знаем почему, мы покаялись. И мы исповедали наши грехи. Когда мы исповедали наши грехи, что-то вошло в нас. И это что-то сразу же стало способностью верить. И мы уверовали. Мы просто поверили. Люди спрашивают у нас, «Вы верите в Иисуса Христа? А вы когда-нибудь видели Его?» Вы отвечаете, «Нет, я никогда не видел Его». «Тогда почему вы верите в Него?» «Я не знаю, я просто не мог не уверовать». Вы такой суеверный. Мне все равно, суеверный я или нет. Я не могу не верить. Это что-то не от вас. Это вера. Это не от вас. Библия называет веру верой Христа. Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу не в чем-то, а в вере Иисуса Христа. Вера — это просто сам Христос. В Библии говорится «вера Христа», «верой в Христа». В Библии также говорится, что вера дана нам. В ней также говорится, что мы получили веру. Также там говорится, что у нас есть общая для всех вера. Для меня, для вас, для всех нас это общая вера. Вера дана, получена, она общая. Если вы соберете все эти стихи вместе, вы должны будете признать, что этой верой должен быть Иисус Христос.
Дмитрий, я думаю, что все мы можем подтвердить, что какую-то часть нашей жизни мы не могли уверовать. У нас не было способности уверовать, мы не верили. Но однажды эта способность появилась в нас. Вера – это дар Божий. Но более того, вера – это сам Христос. А что можно добавить к этому?
Я с вами совершенно согласен, Оскар. Я по своему опыту могу сказать, и я могу привести опыт других людей. Все мы однажды были неверующими, все мы не имели этой веры. На самом деле, когда сегодня мы, христиане, благовествуем неверующим людям, очень часто мы слышим такой ответ. Вот нет у меня веры. Не хватает у меня веры, не могу я в это поверить, потому что нет у меня веры. Наверное, еще я не дозрел, может быть, до веры. Такие вещи говорят люди. И я каждый раз понимаю при этом, что на самом деле, сколько бы мы ни пытались дозреть, эта вера никогда в нас и не возникнет. Как открывает весь Новый Завет, эта вера не от нас, это дар Божий. И сегодня наш акцент, как вы уже сказали, не только на то, что это дар Божий, но и на том, что этим даром на самом деле является не какая-то вещь, не какое-то чувство, не какая-то внутренняя способность. Этим даром является личность, сам Христос. У нас сейчас нет, наверное, времени, но в Новом Завете есть ряд стихов, где говорится, что мы имеем веру Иисуса Христа. И это подразумевает, что сам Христос становится нашей способностью верить, когда мы просто поворачиваемся к Нему, обращаем и открываем свои сердца для Него. В этот момент Он, как вера, может переливаться в нас, и тогда внутри нас появляется эта способность верить во все, что сказано в Благовестии. Таким образом, я еще раз скажу, это не вещь, это не способность, это даже не просто абстрактный дар, это личность, живой Спаситель. Я бы хотел привести в связи с этим такой пример. Я думаю, это очень наглядная иллюстрация. Она поможет нам понять, как связана наша вера и личность нашего Господа Иисуса Христа. Представьте, что перед вами лежит замечательный алмаз. Он красивый, он сверкает. Вы смотрите на него, и самопроизвольно вы начинаете любоваться им и восхищаться им. Откуда это чувство, которое появилось в вас? Если вы задумаетесь, вы поймете, что источником этого чувства являетесь не вы сами, а сам алмаз. Именно он производит в вас это чувство. То же самое в наших отношениях с Господом. Когда мы слышим Слово Божье, когда мы слышим Слово Благовестия, нам показывают этот замечательный алмаз. Нам показывают эту чудесную личность Иисуса Христа. И когда мы открытым сердцем поворачиваемся к Нему, смотрим на Него, что-то зарождается в нашем сердце. На самом деле, в этот момент что-то переливается в нас. Это переливание и становится верой внутри нас.
Благодарю вас, Дмитрий. Мы уже говорили об этом сегодня, но я хотел бы повториться. Видение в послании к Ефесянам – это видение жизни, жизненности. Можно сказать, что это высочайшее видение во всем Новом Завете. И у нас есть возможность и честь входить в это послание каждую неделю, представляя эти сообщения нашим слушателям. А вас, Дмитрий, мы благодарим за то, что вы пришли к нам сегодня, и приглашаем еще раз.
Большое спасибо, Оскар. Буду ждать с нетерпением новой встречи с вами и с нашими радиослушателями.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.